качество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами опять передача «Треугольник. Культура, творчество, человек». И в студии Мария Романова.
И Анна Широчинская.
Вот, знаете, у меня с детства сохранились совершенно какие-то фантастические воспоминания о цирке. Цирк мне казался такой волшебной планетой, совершенно недосягаемой. И у нас дома были альбомы о творчестве двух известных советских клоунов Олега Попова и Леонида Ингибарова. И вот когда я их рассматривала, мне казалось, что я просто вообще уношусь на эту планету. Вот такие детские воспоминания. И вот в воскресенье мы с Анной побывали в цирке. Можно сказать, погрузились в детство. Цирк этот называется «Цирк танцующих фонтанов Аквамарин». А сегодня у нас в гостях продюсер этого цирка Рафаил Мансуров. Добрый день, Рафаил.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рад, что меня пригласили.
Спасибо, мы тоже очень рады. Надеемся, что с вашей помощью мы попадем за кулисы этого волшебного загадочного мира вот в вашем рассказе.
Потому что у меня цирк связан со слезами в детстве.
А вот у Анны со слезами.
Да, у меня со слезами. Может, вам быть так? У меня со слезами, потому что я все время читала и «Каштанку», и «Гудаперчего мальчика», и плакала, в общем-то, большими-большими детскими слезами. Но зато в воскресенье в цирке я волю посмеялась.
Ну вот у всех, да, по-разному. Но я не знаю, были наши слушатели, не были у вас. Давайте начнем вообще с рассказа о цирке танцующих фонтанов. Как он появился и что это за фонтаны? Если вдруг кто-то не видел, сразу, наверное, возникает какое-то недоразумение. Танцующие фонтаны.
Да, вы знаете, мы открылись в 2009 году, в сентябре. Мы московская площадка, стационарная, работаем почти в ежедневном формате. Но раньше не менее 30 спектаклей в месяц, а сейчас минимум 20 в месяц мы работаем без перерывов. И первые годы как раз было такое некоторое недоумение, потому что название у нас «Цирк танцующих фонтанов», и были иногда зрители удивлены, ожидая, что увидят только танцующие фонтаны. Шоу, водное шоу фонтаны.
То есть даже на это шли.
Да. Но, конечно, это не так. Мы цирк классический, с цирковыми артистами всех жанров, воздушных гимнастов, жонглеров, акробатов, все, что возможно, дрессуры, дрессировщики, конечно, клоунада. И плюс, как бы такой живой декорацией в нашем цирке выступают танцующие фонтаны, водное шоу. Мы придумали это первые, и первые были в мире в 2009 году, если я, насколько я знаю. После нас уже многие повторили, да, потому что это хороший ход.
Но вообще эти фонтаны прекрасны, потому что они создают атмосферу, они ведь меняют какой-то ритм своего движения, цвет меняет, форму меняет.
И потом атмосфера совершенно другая. Ты сидишь и чувствуешь повышенную влажность.
Повышенная влажность тоже, но это не самое главное. Это как бы задает такой, объем, что ли, действию дает.
Плюс они живые, все-таки это вода, это стихия, она благоприятна действует на зрителя. Это и красиво, и при этом успокаивает, радует. Очень трудно, вы знаете, мы делали спектакли на этой же площадке, очень трудно совместить танцующие фонтаны с любой другой декорацией, потому что всегда они выигрывают.
Конечно, если живые, да. Я предлагаю сразу, наверное, объявить наш конкурс, потому что вот мы уже сказали про фонтаны, если кто-то их не видел, то уже, наверное, захотел увидеть. Друзья, сегодня у нас необычная передача, мы сегодня разыгрываем билеты в цирк танцующих фонтанов. Показываю для тех, кто смотрит нас в видеоформате. Это приглашение, и у нас есть вопросы. И вот для тех, кто правильно на них ответит, вот этот приз и предназначен. Значит, вопросы у нас такие. Я их прочитаю все сразу, вы можете их записывать или запомнить, я не знаю. И пытаться вот в течение передачи, вы можете нам присылать сообщение, даже, наверное, сообщение лучше, или звонить в крайнем случае. Значит, вопрос первый. Сколько метров составляет диаметр всех цирковых манежей? Сколько метров составляет диаметр всех цирковых манежей? Вопрос второй. Что означает латинское слово, от которого происходит слово «цирк»? Что означает латинское слово, от которого происходит слово «цирк»? Вопрос третий. Как называется цирковой номер, цирковое представление с участием клоунов? как называется цирковое представление с участием клоунов. И вопрос четвертый. Как называется цирковой жанр, основанный на умении подбрасывать и ловить несколько одинаковых или различных предметов? Название циркового жанра, которое основано на умении подбрасывать и ловить несколько одинаковых или различных предметов. Ну, вот четыре вопроса, мы их еще повторим, но можно присылать нам свои варианты ответов и получить за правильный ответ, я думаю, что два билета сразу, да, потому что кто-то пойдет с ребенком, кто-то пойдет...
Давайте я еще пару слов скажу про эти билеты.
Да.
Билеты, которые вот мы сейчас разыгрываем, они на любой спектакль нашего цирка до конца августа. Можно выбрать любой совершенно спектакль, и по ним предоставляются лучшие места в цирке.
Вот как. Вот как.
Замечательно.
Хорошо, тогда мы сейчас...
Маша, можно я отвечу на ваши вопросы?
Можно, только мы сначала напомним телефон, и потом тогда продолжим разговор.
Треугольник. 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 Культура, творчество, человек. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Треугольник. Треугольник.
Друзья, у нас сегодня в гостях продюсер цирка танцующих фонтанов «Аквамарин» Рафаил Мансуров. И что немаловажно, мы сегодня разыгрываем билеты в цирк, которые действуют аж до 31 августа на любой спектакль. Я все-таки быстренько еще раз повторю вопрос. Сколько метров составляет диаметр всех цирковых манежей? Что означает латинское слово, от которого произошло слово «цирк»? Как называется цирковой номер с участием клоунов? И четвертый вопрос. Как называется цирковой жанр, основанный на умении подбрасывать и ловить несколько одинаковых или различных предметов? Вот, пожалуйста, можно присылать нам сообщения, можно звонить и предлагать свои варианты ответов.
Но все эти вопросы касаются классического цирка.
Классического,
да?
Потому что в цирке фонтаны
после...
нет,
да,
круглой арены, нет.
И вот все-таки у меня такое подозрение. Рафаил сказал, что цирк у него классический. А вот настолько ли он классический? Все-таки классический цирк – это, наверное, дивертисменты, связки.
Конечно, да.
У
нас есть отличие.
Так.
Может быть, я оговорился, сказал, что у нас классический цирк. У нас классические номера цирковые.
Угу.
И, соответственно, классическое цирковое искусство. Но мы не просто не классический цирк, мы пытаемся найти вообще какой-то новый язык для циркового представления. Потому что делать то, что делают другие, ну, уже неинтересно. И
конечно,
мы
конечно.
Пытаемся... У нас большая команда, молодая, творческая, и мы придумываем тот язык, которым можно было бы это искусство, ну, вывести на новый уровень или сделать каким-то оригинальным. У нас не цирковая арена, у нас сцена. Сцена ледовая, она быстро трансформируется из ледовой сцены в... обычную сцену.
То есть это механизм поднимается, опускается или
это
что-то затягивается чем-то?
Быстрого смены ковра, угу. Который накрывает
да,
угу. ледовую арену. Ну, лед настоящий, бывает искусственный, но у нас просто замороженный. Вот. Ну, это, конечно, этим сейчас никого не удивишь, но это дает, тоже расширяет наши границы.
Ну да, многообразие угу. как бы жанров расширяет, да?
Да, мы говорим про наш цирк, что это больше, чем цирк, потому что ну, есть жанр варьете, когда входит много жанров, но я не очень его люблю применять, потому что у наших соотечественников варьете ассоциируется почему-то с кабаре.
Поэтому, абсолютно, да. Точно, точно, точно.
Плюс варьете предполагает вот этот дивертисмент, о котором вы сказали, то есть набор не связанных между собой номеров, угу. как правило. Мы стараемся делать сюжетные спектакли, но тоже, чтобы это не были детскими спектаклями такими, просто как по сюжету там с закадровым голосом,
угу.
а это попытка найти новую форму представления, шоу, спектакля, который бы, в котором было бы много жанров и цирковых, и эстрадных артистов, и при этом связаны идеи, героями. Вот. Но на самом деле мы каждый раз в поиске. Каждый наш спектакль – это новый спектакль, новый по форме, по...
Но вы сначала ищете, думаете, для кого вы его делаете, а
вот
потом начинаете.
У меня тоже
делать,
похожий
да?
вопрос. У вас есть какая-то миссия, да? То есть мы сразу заговорили о технических моментах, о жанрах, но вы определяете как-то вот свою миссию?
Ну, наверное, вот то, что я сказал, она такая амбициозная, немножко эгоистичная миссия – сделать что-то новое в искусстве. Есть и другие миссии, более там давать хорошее искусство, там, не ставить, использовать в шоу хорошую музыку, говорить о чем-то хорошем людям и детям, и взрослым, там, о героизме, о честности, ну, о непроходящих ценностях. Но, честно говоря, конечно, самая главная для нас миссия, наверное, если что-то можно выбирать, это сделать новое что-то. Цирк действительно, он хотя и древнее уже искусство, но он сейчас находится в стадии своего сильной реформации.
Ну, то есть, наверное, первый этап реформации где-то 70-е годы был, да, вот конец, когда...
Он не проходит, да.
И до сих пор идет вот эта сильная реформация.
Ну, он так как бы скачками идет. Так, и появляется какой-то новый проект, и потом начинают ему либо подражать, либо... Потом ищут новые пути и новые... Потому что для меня даже кино и театр, они немного... Хотя мы этими проектами тоже занимаемся. Я как продюсер занимался и театрами. Мы сказали, «Каштанка», мы делали «Каштанку» спектакль. Ой. Ну, много делали спектаклей. Вот. Но все-таки это более консервативные такие жанры. И там я не вижу таких возможностей для поиска новых форм, как в цирке. Да. И вот это для меня самое интересное. Я все время заражен этим вдохновением, и вся моя команда тем, чтобы что-то новое придумать.
А что вас вдохновляет? То есть где вы ищете вдохновение? В каких-то новых приемах, формах, которые, предположим, на Западе возникают, или в истории нашего цирка, русского цирка, или в истории вообще мирового цирка?
Где я думаю, как цирк ищете? Нас, наверное... Мало вдохновляет именно сам цирк, потому что мы уже давно и занимаемся. Многие в моей команде цирковые, сами артисты, и поэтому мы его очень хорошо знаем. Редко может что-то сильно удивить. Ну, можем какого-то увидеть артиста очень талантливого, восхищаться. Но я думаю, как у всех, у каждого человека есть источники собственного вдохновения. Там семья или еще что-то. Лично мое, я не могу сказать за всех, за режиссера, за других. Лично мое, наверное, самое большое на протяжении последних лет вдохновение, это, как ни странно, Лесков.
Я то обожаю. От вас можно ожидать вообще чего угодно.
Да.
Что-то такого сказочного, фантастического.
Я постоянно перечитываю. И, не знаю, у меня еще есть своя как бы такая личная история. Я пытаюсь разгадать, что такое вообще русские люди. Что такое... Вот эта душа человека, нашего соотечественника, очень такая странная вещь, которую иностранец никогда не поймет, но самое смешное, что мы тоже не понимаем.
Абсолютно нет.
И в ней, я надеюсь, найти и формы для творчества, и для цирка, и для театра, и для кино, для литературы. Ну вот, у каждого свое.
Вот все мои знакомые западные писатели, естественно, они читают русскую литературу, не один человек, да, вот много людей, мне задавали один и тот же вопрос, прочитав «Братьев Карамазовых» особенно. Неужели же вы, русские, действительно такие безумные?
Да.
А вот, кстати, русский цирк, что отличает русских цирковых артистов, если сравнивать с другими? Если мы заговорили о русской душе, да.
Я не возьмусь быть историком цирка.
А то мы только в вас историка хотели разглядеть.
Я историк по образованию, но специалист по древнему миру. Поэтому, если лучше будет про Грецию и Византию рассказывать...
Это мы в следующий раз сделаем обязательно.
А по цирку...
А сейчас про цирк.
Про историю не возьмусь, но могу сказать, что на настоящий момент, ну и последние годы, там несколько десятилетий, что такое русский цирк. Чем отличаются наши артисты? По большому счету, ну так, для меня, по крайней мере, есть школа западного цирка. Я имею в виду все-таки Западную Европу, а не Америку.
Да, да,
да. Школа российского, советского цирка и школа китайского, восточного цирка. Ну, очень в грубых мазках Китай – это чистый спорт.
Это техника, наверное, да. Высочайшая.
Западная Европа – это больше уход в танец, в пластику, эстетика. В постановку. То есть режиссер сильно...
К театру как бы ближе, да?
Да, именно да. И это уже как миниатюры. Там не суть так важны трюки. А русские артисты, советские артисты, потому что очень трудно разделить там казахских артистов, украинских артистов, белорусских с русскими. И они как бы собрали себе и то, и другое.
То есть мы, как всегда, между Востоком и Западом, да?
Да. И это очень очевидно. Вот на примере цирка, потому что, когда выступают очень... Поэтому цирк, артисты русского, российского цирка, они до сих пор, ну, в абсолютном топе. Но если не лучшие в мире, то вот в тройке там лучших стран и представлены в любом серьезном шоу и... Там,
по всему миру, в смысле, да?
Да, в любом серьезном цирковом шоу там будет, ну, 30% русских артистов. Потому что они и по трюкам очень сильны, и способны на театрализацию. Вот. Поэтому с ними очень приятно работать. Я работаю с иностранными артистами. Вот в шоу, которое мы приглашаем сейчас, наших слушателей «Астролябия», там работают итальянские артисты. Там.
А Италия — это же еще одна такая крупная цирковая страна, да?
Да, и они как раз, может, в чем-то даже похожи на российских, потому что театрализации большой у них нету, а он очень классический. Они как бы одна из родин цирка, поэтому они стараются сохранить вот это все. Шпрехштальмейстеров. Там.
Это кто такие? Может, кто-то
это
не знает?
Это ковровый.
Ковровый?
Это бетон, нет?
Нет, коверный.
Коверный.
Коверный — это клоун.
Коверный — это клоун.
Клоуны,
да,
не обижаются, когда их называют клоунами, но можно их называть и коверными.
То есть это лучше?
Наверное. Для кого как? Тут как каждый раз подбираешь индивидуально. Обидно для цирковых артистов, если их называют циркачи. Вот называйте цирковые.
Цирковые, да, это я это помню, важно. Да, помню, да. Помню, в книжке где-то читала.
А шпрехштальмейстер, да, это, ну, термин из немецкого языка, естественно, как многие цирковые термины. Это человек, который обычно, знаете, в классическом цирке представляет артиста.
Это как конферансье,
как,
да?
Как конферансье. Но на самом деле это одна из его самых маленьких функций, потому что вообще в переводе шпрехштальмейстер – это говорящий конюшней. Ну, или заведующий конюшней. Вот. То есть он в его ведомстве находилась там конюшни, где животные, вся униформа, рабочие сцены, всеми он заведовал. То есть он хозяин манежа, технический такой. Вот. Но и при этом на него попадала функция объявить, там, дорогие друзья.
Но это, наверное, потому что изначально в европейском цирке лошади обязательно присутствовали, играли очень важную роль, да?
Ну и сейчас. Вот наша сцена, она...
У вас,
многом...
вас нету.
У нас нету. Вот, знаете, сцена,
ну, потому что у вас не круглая, наверное, сцена, да, из-за
этого? Да, она многие дает другие возможности. Я не скажу, что она нам мешает. Наоборот, мы можем многое сделать, чего нельзя сделать в классическом цирке. В том числе близкий контакт такой театральный со зрителем, которого невозможно добиться в обычном классическом цирке. Но, с другой стороны, некоторые номера не могут работать. Если я совершенно не жалею, что у нас не работают дикие животные, такие там львы, тигры, слоны. Это красиво, это эффектно, на это приходят зрители.
Но у вас есть котики, да, все же любят котиков,
морские
все
котики,
постят,
да,
котиков, а это вот котики еще
кроме
лучше,
котиков,
чем пушистые.
Кто у вас еще есть?
У нас каждое шоу разные животные. В том шоу, которое идет сейчас, которое будет идти до конца августа, морские котики, обезьяны самых разных пород и собаки.
Собаки. А вот на самом деле животные в цирке, это же ведь тоже сейчас такая даже этическая проблема, да?
Уже даже не этическая, а такая серьезная проблема.
Да, даже чуть ли не политическая. Ну, не политическая,
да, экологическая.
Многие
есть
цирки...
общество, которое против
защиты
использования
цирковых животных.
Многие,
да,
цирки прям закрываются из-за того, что...
Да.
Вот, и не, если про другие как-то это не так заметно было, совершенно вот недавно, пару месяцев, что ли, назад, объявил о своем закрытии Ринглинг. Это самый большой и... могущественный цирк, ну, в мире, американский цирк.
Американский.
Да. Они работали на больших площадках, на стадионах с тремя манежами, там большое количество артистов. И вообще в Америке сходить в Ринглинг — это как бы обязан каждый американец, потому что он там, у него длинная история. То есть, вот, допустим, известный в всем мире проект «Дю Солей», он меньше по масштабам, по бюджетам, чем Ринглинг был. Но Ринглинг закрылся после того, как запретили слонов. Они объявили,
а что... у них много животных всегда было.
Конечно, да? Если вы на такой, работаете на такой, на стадионах, когда у тебя отбирают слонов, до этого забрали там тигров. И, ну, знаете, это дальше у каждого будет свое мнение, хорошо это или плохо.
У нас, наверное, в России эта проблема еще так не стоит.
Не стоит.
А вот Европа,
я думаю, не скоро
Америка,
станет.
Америка, да. Европа-Америка, да?
Угу. Друзья, напомню, что у нас в гостях сегодня продюсер цирка «Танцующих фонтанов» «Аквамарин» Рафаил Мансуров. Мы говорим о цирке «Аквамарин» и вообще о цирке. И если у вас есть какие-то вопросы, вы можете нам звонить. Главное, у нас сегодня есть билеты в цирк, которые мы хотим вам подарить, но нужно только ответить на некоторые вопросы. А вопросы эти такие.
А можно нам писать ответы? Ответы
можно нам также писать. Да. А вопросы такие: сколько метров составляет диаметр всех цирковых манежей, что означает латинское слово, от которого происходит слово «цирк», как называется цирковое представление с участием клоунов и как называется цирковой жанр, основанный на умении подбрасывать и ловить несколько одинаковых или различных предметов. Мы продолжим через минутку. Пожалуйста, думайте и пишите ваши ответы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Друзья, мы продолжаем разговор о цирке. У нас в гостях сегодня продюсер московского цирка «Танцующих фонтанов» «Аквамарин» Рафаил Мансуров.
И мы говорили о цирковых животных. А, кстати говоря, Рафаил, наверное, вот дрессировщики получают больше всех, да, в цирке, потому что им животных надо кормить.
Нет, больше всех получает клоун.
Думаете, дрессировщики кормят животных?
Хотя смотря какие, конечно. Дрессировщики больших животных, конечно, получают больше всех, потому что они называются...
Самая опасная, да, работа у них?
Нет, скорее из-за того, что просто их номер называется аттракционом, это значит, что он занимает много времени. Он может целое второе отделение или 20 минут занять. Соответственно, и на него люди идут там. Аттракцион со слонами там. Корниловых, допустим, вот у них самые лучшие слоны, так, на мой взгляд. Вот. Или там Шаракаловы, львы там. Вот. И конечно, это главная соль всего представления, они больше всех получают. Но если вообще так сказать, что, конечно, самый важный человек, высокооплачиваемый артист – это клоун.
И клоун, он же появляется много раз, да, наверное? То есть в любом, и в классическом цирке, и в...
Да, конечно.
И у нас... да.
Вот я с самого начала как художественный руководитель «Аквамарина», если кто-то приходил, и я надеюсь, что понравилось, то я это принимаю себе в заслугу.
Скромненько так.
Ну, конечно, всегда большая команда работает, но в том числе и я. И я всегда... очень большое внимание обращал на то, чтобы у нас были хорошие клоуны.
А где вы ищете хороших клоунов?
По всему миру.
Где их можно найти?
Какими качествами должен обладать вот артист для контакта с залом? Ведь искусство цирка, оно очень завязано на этом общении с залом.
С удовольствием
расскажу. Подсадные всякие там артисты.
Есть ведь у вас?
Расскажите.
У нас в этом специально нет подсадных и нет необходимости, да. Но я не считаю, что это плохо. Они могут появиться в каком-то другом представлении. Про клоунов с удовольствием расскажу. Интересно вообще, это как только пока не попадешь в этот мир цирковой, не узнаешь такие некоторые вещи. Во-первых, клоунов в мире очень мало, крайне мало хороших. То есть я, наверное, скажу правду, если будет, скажу, что их, наверное, 10, от силы 15 человек в мире.
В мире?
В мире хороших
10-15
клоунов.
Человек на весь мир.
Да. Это таких, которые, на 5 с плюсом. И потом резко падение там качества, и уже дальше на 4 артисты или на 4 с плюсом. То есть там это очень специфическое. Во-первых, нету уже режиссуры клоунады, которая была очень развита в Советском Союзе. Сейчас ее практически нет. Есть
а
еще.
Клоуна всегда режиссировали? Или он свои?
Он это сам придумывает?
Вообще клоун, конечно, он сам по себе режиссер.
Сам себя создает как бы, да.
Но чаще всего ему сначала кто-то давал импульс, с ним работал, набрасывал ему репризы, миниатюры, а дальше он их шлифовал многие годы. И вообще это вас многих, наверное, слушатели удивит, но клоун – это человек, который работает вот этих миниатюр, реприз, номеров, максимум 5, и у него их есть, и он работает их всю жизнь. Часто 3.
Вот то есть, вы смотрите, 15 человек во всем Да. На всем земном шаре работает каждый по 5 номеров, и все, больше никакой клоунады.
У него эти номера отработаны, как говорится, вот в его копилке они всегда есть, он их повторяет, да?
Да, и то есть нельзя сказать, вот почему каждый сезон у нас новый клоун. Каждый сезон – это год. Год у нас работает один клоун, потому что он не может на следующий сезон сделать новые репризы. Он может, но это будет плохо. Те репризы, которые у него появились, он сначала придумал 5 лет, потом 5 лет где-нибудь шлифовал, и потом он уже всю жизнь с них работает. Оно кажется странным, и при этом он получает очень хорошие деньги.
Нет,
за
очень
эти
странно.
Три.
Но неужели он больше не может придумать?
Но зато через год ему надо куда-то ехать. То есть цирковые – это люди такие кочевые, да?
Но, в принципе, 15 человек как раз при таких условиях могут весь мир поделить.
Да, но я сказал, 15 – это самых-самых лучших, в которые входил Олег Константинович, вот… Мы с ним, я не скажу, что дружили, конечно, но общались.
Это кого вы имеете в виду?
Попов.
Попов, Олег Попов.
А вот Леонид Ангибаров был такой.
Он был мимо.
Мы, так сказать, его не застали, но просто я из книжек знаю. Это как бы совсем другой клоун. Такой...
Совсем другой, но тоже,
он,
конечно, гений, был. Безусловно.
Да.
Но вряд ли у него было просто три репризы, мне кажется. У него было много же номеров всяких.
Это немножко, наверное, другое. Это, я бы тоже не назвал его просто клоуном. Точно так же, как Полунина, я тоже не могу назвать просто клоуном.
Да,
это
да.
Режиссер уже, который очень много работает с клоунадой, и, наверное, основа его жанра, его творчества является клоунадой, но все-таки это уже не клоун, которого можно пригласить в свое представление.
Да.
Вот. Но насчет того, что они обязательно должны переходить из одного цирка в другой, это не так, и потому что если они работают там, в Лас-Вегасе или в Париже, это один из лучших клоунов, Хоуш-Махоуш, сценическое имя, Семен Шустов, он работает в Лидо много лет. И,
там просто меняется публика.
Да, каждый год, там, в мае он планирует продолжить контракт, и мы с ним созваниваемся, ну что, еще не додумал, к нам вот, на год, и каждый раз мы не сходимся пока.
Ну, то есть пока с Лидо вы конкурировать не можете, да?
Вы знаете, просто мы можем предложить те же деньги, что Лидо,
да.
Но переезд из Парижа в Москву, у него дети там учатся в школе, мы не отпускаем на фестивале, что делает Лидо, это должно компенсироваться большими деньгами, да. Значительно. И эту уже цену мы не можем предложить.
Так все-таки, а что такое хороший клоун? То есть какие качества? Вот почему это такая редкость?
Вот и про контакт со зрителем, да?
Да. Вы знаете, во-первых, что такое? Они очень, я надеюсь, никто на меня не обидится, они странные люди. Они, как правило, довольно тяжелые люди. Не все, конечно, но в большинстве.
Ну, видно, они очень эмоционально отдают себя.
Потому что они
себя,
очень
да?
одинокие. Даже когда у них есть семьи, они все равно, знаете, находятся в своем мире. Потому что не из-за того, что ты как артист выходишь и в маске, не в этом дело, а именно в том, что их работа превращается в некоторую математику. Вот один тоже замечательный клоун, Армен Асарьянс, тоже один из этих лучших в мире. Он у нас работал в 2011 году, мы с ним очень дружим. И он мне как-то сказал, ты знаешь, что такое клоунада? Клоунада – это математика. Надо просто считать. Вот я выхожу перед зрителем, надеюсь, не открываю секрета, выхожу перед зрителем и начинаю считать. Держу паузу. Раз, два, три, четыре, пять. Еще могу шесть или нет? Все, начали дальше. Вот это большое эмоциональное напряжение. Каждый раз, если в антракте зайти клоуна, они мокрые от работы и чрезвычайно уставшие.
А у вас вот в «Астролябе» клоун вытащил на сцену человека. Он еще на него такую синюю шапочку надел. Мы думали, что это артист подставной.
Нет.
Это был человек из зрителей.
Да, и он должен быть психологом, чтобы правильно выбрать.
Одно из качеств. Знаете, даже не психологом, а скорее у клоун обязан иметь некоторую
чутье.
Энергетику, харизму такую, да. Которая заставляет... подчиняться зрителя, потому что многие...
А некоторые говорят, нет, не могу,
да,
я
вот
не
клоун,
знаю,
знаете,
как это
вот
сделать.
Бывает белый клоун, рыжий клоун. Белый обычно это резонер рыжему. Белый не может работать, как правило, без рыжего. Рыжий может. Есть, на радио ТЭЛС странно об этом говорить, но какая-то такая демоническая есть вещь.
Ужас.
В клоуне.
На радио ТЭЛС вообще об этом нельзя говорить.
Ну, потом опровергнем.
Да, но я имею в виду, что они такие немножко мрачные даже люди, потому
что... А у вас был очень веселый клоун?
На сцене, наверное, не веселый.
У нас сейчас работает Борис Никишкин. Он замечательный клоун, и редкость, когда он... совмещает это из другой работы, в театральных проектах. Вот сейчас он капитан команды КВН, высшей лиги, там, команда «Цирк». Я бы, он замечательный артист, замечательный клоун, но все-таки я его не назову клоуном классическим, потому что он...
Артист, он артист, скорее. Да, скорее. Да, да, вот это, кстати, чувствовалось.
Угу. И это ему помогает не быть вот таким человеком внутри себя, интровертом. Потом он еще молодой. Как бы.
А феномен Никулина тоже в том, что он был плюс еще и артистом?
Вы знаете,
или все-таки он
Никулин
был классическим?
Никулин тоже не клоун.
Не клоун.
Больше еще не клоун. Угу. Никулин вообще не клоун.
Ну, конечно, он и книги писал, и вообще он такой человек очень разносторонний.
Ну, и клоун может быть.
Он просто настолько был человек замечательный, обаятельный, что что бы он ни делал, это было замечательно. Угу. И он был в цирке. И он обожал цирк, поэтому он и как клоун был замечательный.
А как вы думаете, вот что особенного дает человеку цирк, за что мы его любим? Вот все-таки театр — это другое, да?
Да.
Допустим, концерты — это другое. А вот именно цирк что дает?
Ну, чисто ощущение. Вот несколько сезонов мы не работали без сюжета, делали дивертисментные представления. Не за то, что сложно, наоборот, интереснее сюжет делать, но боялись потерять это ощущение счастья, чистых эмоций, когда человек начнет думать над сюжетом, там, или он выйдет там...
То есть вот это счастье, чистые эмоции, да, радость такую чистая.
Наверное, сиюминутность
ощущений. Очень быстро
ощущения.
Переживать смех, волноваться, растрогаться, заплакать, потом снова смеяться. Вот такой вот чистые эмоции. Когда ты, знаете, как бывает, что такое цирковой номер? Как правило, это некоторая, загадка, можно сказать. Вот можно сделать там гербарий, да, назвать его Венеция. Это же не Венеция, но смотришь на него, думаешь, да, это Венеция. Вот точно так же цирковой номер. Он, по сути, не выражает чего-то, но ты это чувствуешь.
Но мне вот понравилась эта мысль, сиюминутность, да?
Да.
То есть учит нас сиюминутно вот чувствовать жизнь.
И невозможно притворство, потому что в любом театрально-зрелищном представлении аплодисменты бывают и от восторга, а бывают из уважения. Человек пришел, артист что-то делает, и просто ему аплодируют, потому что, ну, принято аплодировать, даже, может, его жалеют. Вот. Если эта грань размыта в театральных проектах часто и не поймешь, то здесь это очень очевидно, потому что это... Либо как подвиг, потому что очень рискованный какой-нибудь трюк делает артист, там без страховки реально рискует жизнью, либо он веселит, все отдавая. В общем, и все время проявляет искусство. Вот, допустим, в нашем проекте никогда не работают артисты, которые просто что-то хорошо умеют. Цирковых артистов я ищу по всему миру, беру самых-самых топовых. Я... С большим уважением отношусь к нашим коллегам Цветному бульвару, цирку на проспекте Вернадского. Но я думаю, что по составу артистов, ну, наверное, каждый сезон мы, ну, уж точно никак не слабее, а, скорее всего, лучше по уровню артистов. Просто потому, что у нас свой путь, и мы должны доказывать себя. Вот, поэтому, вот если у нас выступает эквилибрист, то можно быть уверенным, что он один из, там, один из лучших в своем жанре вообще в мире. Потому что, ну, это важно для нас.
Но меня вот в Астролябе потряс совершенно, я не знаю, как его назвать, вот этот гимнаст на шестах, который стоя кверх ногами, эквилибрист, да?
Эквилибрист, да.
На одной руке он вкручивал этот шест, как бы уменьшал его. То есть это настолько фантастически. Как человек может такое сделать? Я просто не представляю.
Да, это называется трости, эквилибрист на тростях. Вот. Этого артиста зовут Вальтер Орфей. Итальянец, он из династии Орфеев. До этого он, как раз мы его взяли с фестиваля. Очень хороший артист в своем жанре, один тоже из лучших.
Но вот мне кажется, возвращаясь к мысли о том, что дает цирк, вот эта радость того, что радость вот этого мастерства, да, что человек так потрясающе устроен, что он может такие вещи творить
вот,
вообще.
Я начал эту мысль, не успел ее закончить. Еще в нашем цирке, ну, я просто на примере хочу сказать, всегда есть живые певцы, музыканты, ну, то есть не в записи, а они поют живаго, так сказать. Вот. И когда я выбираю, например, певцов для наших шоу, то же самое. Артист, это не может быть просто человек, который поет.
Ну,
это
да.
Должен быть человек, который, когда начнет петь, он будет удивлять. И удивлять будет не октавами, там, вот я там 7 штук беру. Это, ну, как бы не то. А тем, что он, ну, очень талантлив. Ну, как есть, допустим, проект «Голос». Туда попадают почти все очень одаренные певцы. Вот. Точно так же и к нам мы выбираем тех, которые, когда поют, люди удивляются, что так человек может петь, так красиво, таким тембром, такая позиция. Ну, в общем, все. Вот. И с такой душой.
Друзья, у нас сегодня в гостях продюсер цирка танцующих фонтанов «Аквамарин» Рафаил Мансуров. Мы продолжим через минутку.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Треугольник, посвященный цирковому искусству. У нас уже есть ответы, между прочим, правильные. Вот есть про арену правильно и про название цирк. Тогда остается у нас два.
А мы будем называть правильные ответы? Или пускай никто их не знает?
Да, мы назовем. Значит, вот дан правильный ответ. Сколько метров составляет диаметр всех цирковых манежей? 13 метров. И слово «цирк» происходит от латинского слова «круг». У нас остаются два вопроса. Может быть, на них не обратили внимания, потому что они, на самом деле, полегче. Как называется цирковой номер с участием клоунов? И как называется цирковой жанр, основанный на умении подбрасывать и ловить несколько одинаковых или различных предметов? Друзья, если хотите билеты в цирк танцующих фонтанов, причем билеты с открытой датой, до конца августа можно попасть на цирковые шоу, пожалуйста, отвечайте на эти вопросы, пишите нам или звоните. А мы продолжаем разговор с Рафаилом Мансуровым, продюсером цирка. И мы вот заговорили об особом мире вообще артистов цирка. А вот меня всегда поражало вообще, как они живут. Ведь они все время переезжают куда-то. Это какая-то совершенно особая жизнь на колесах.
Вот это известнейшая вещь, как цирковые семьи.
То цирковые есть семьи, да. Вот что это такое? Вы вообще
существует,
прикоснулись к этому, наверное?
Я, кто-то еще отдает своих, оставляет своих цирковых детей в цирке?
Очень многие, наверное, подавляющие, ну, большая часть цирковых артистов, свои дети их продолжают династию. И я не из цирковой династии, мой отец кинорежиссер, мама скрипачка, но вот столько лет занимаясь цирком, я, конечно, уже соприкоснулся с этим очень.
Дети в цирк пойдут?
Работать у меня трое детей. 19, 16 и 4 годика. Младшему сегодня исполнилось 4 годика.
Поздравляю.
Да, я его тоже поздравлю. Картофелина, поздравляйте. Вот. Они будут заниматься, конечно, тем, чем они захотят. Для меня важно, чтобы они были хорошими людьми, там, в том числе верующими людьми. Я не думаю, что... Старшая, она уже в МГУ учится на лингвистике.
То есть уже потерянный кадр для цирка, да?
Для цирка, да. Средняя собирается в ВГИК поступать, ну, может быть, как мой
еще отец. Надежда есть какая-то.
Да, режиссера. А младший, не знаю, чем он будет, скорее всего, разбойником, судя по всему.
Ну, может, он уже картошкой жонглирует, нет?
Нет, он не жонглирует, он любит на мечах сражаться с папуней со мной. То есть. Вот, ну, в общем, конечно, я думаю, что цирковыми артистами они вряд ли станут, но потому что и я не цирковой артист. Я единственный в цирке в нашем, кто не умеет жонглировать даже тремя предметами. Хотя это как бы, ну, принято, что все.
А бухгалтер умеет?
Ну, бухгалтера я не беру, но с творчества. Все это режиссер умеет. Режиссер прекрасно владеет цирковым искусством.
Так, у нас есть вот еще Артем из Эстонии. На все вопросы сразу ответил. Артем, вы, конечно же, выигрываете билеты, но все-таки тут...
Но все-таки вам придется приехать из Эстонии сюда.
Нет, Артем, он хочет выиграть билет для двоюродной сестры с мужем. Очень хорошо. Артем, а дети есть? Потому что мы можем и на большее количество, если у них есть дети. Напишите там тогда. А значит, манеж 13 метров, правильно, цирк от слова «круг». Вот номер с клоунами «аттракцион» назвал, наверное, не очень точно.
Ну, если это очень большой номер с клоунами, можно назвать
аттракцион. Может быть аттракцион. Вообще-то... А, нет, не будем говорить. Вдруг кто-то
и когда много клоунов, как слонов, наверное.
Подбрас не жонглирами. Все, у нас остается только один вопрос. Вот как называется небольшой номер с участием клоунов? Я подскажу, это однокоренное слово даже. Однокоренное вот, с названием, собственно, самого артиста жанра.
А, кстати, Тертуллиан писал, что первые цирковые игрища были посвящены богине Цирцее. Цирк Цирцее.
Да, ну, возможно, совпадение, я думаю.
Может быть, ну вот.
Ага. Хорошо. Ну, о чем мы еще можем поговорить применительно к цирку? Какой у вас вообще вот цирк мечты, идеал цирка? Вот, если бы все было возможно, какой бы цирк вы создали?
То есть на какой площадке, какую бы площадку вы выбрали? Круглую, квадратную?
Кто бы там выступал, или... какого да. типа представления были?
Ух, конечно, так сходу.
Вот все, есть, вот все, да, дано, все, можно. Все, можно взять все, что хочешь.
У вас есть волшебная палочка, можете белых слонов материализовать.
Правда, так трудно сказать. У меня есть несколько проектов, которыми я сейчас занимаюсь параллельно и этой площадке, и они все, мне кажется, невероятно удивительно чудесными. И если говорить про то, какая площадка, все-таки я бы, наверное, делал бы это на сцене. Другое дело, какая она, на какой-то была необычной бы форме, более удобной. Mm-hmm. Вот. Но круглая площадка, не думаю, что она дает те возможности, которые я бы хотел развивать. Мне интересно вот такое смешение жанров. Mm-hmm. Очень важное место я оставляю за постановкой света и визуальных эффектов.
И сюжетная она бы была или дивертисменты?
Это будет тот жанр, который я ищу уже несколько лет, и он потихоньку выкристаллизовывается.
Но у вас как раз даже на «Астролябе» там же сочетание, там есть и сюжет, и на этот сюжет нанизаны дивертисменты.
Да. То есть следующее представление будет еще шаг немножко в другую. Дело в том, что я даже не могу хорошенько выразить это словами, что я пытаюсь сделать, но в двух словах попробую сказать. Есть определенные стили в цирке. Ну, можно по именам прям называть. Как хороший пример, Дюссалей. Это цирк, где ну, что-то непонятное в мистику, в такую антропоморфность. И сюжет есть, но он не очевиден.
Но это какой-то параллельный мир. Они выстраивают параллельный мир.
Да, и он как бы картинка, в котором... Ну, песни выступают фоном. В общем, есть Дюссалей, когда говоришь Дюссалей.
Ну, символический такой, да, скажем?
Да, символический. Символизм, да. И с уходом в такой фэнтези. Есть классические цирки, Цветной бульвар, например. Есть постановки, там, как братья Запашные делают. Это больше такая вот сюжет-сюжет. То есть там авторский текст, герои говорят.
Ну, как сказка, да?
Да. И это все есть. Есть еще и другие, там, «Семь пальцев», цирк канадский, когда... Ребята делают как современную театральную постановку. Там угу. кухня, ну, у них много шоу. Вот. Но я пытаюсь сделать, найти вот именно такой, знаете, повествовательный нарративный язык, который бы не предполагал авторского текста, разговора. Но угу. не просто сделать там, как Дюссалей, там Варека и шоу на цыганском языке, и вот ага. никто не понимает, и все, как бы, он интернациональный. Угу. А найти какой-то такой способ... И в то же время, чтобы это не было пантомимой, найти такой повествовательный язык, который был бы понятен и детям, и взрослым, и разным народам, там, национальностям.
Немое кино?
И опять-таки нет. Что-то совсем новое. Вы знаете, оно потихоньку
получится. Оно потихоньку выкристаллизовывается, пока трудно это сказать. Ну, замечательно, очень интересно. А вот можно пару слов о премьере, которая у вас вот-вот должна быть? Это шоу машин? Нет, парад машин.
Да, ну это шоу, шоу трансформеров.
Шоу там трансформеров.
Просто какой-то возник разговор, можно ли использовать слово трансформер или нет.
А трансформер это кто вообще? Это понятно, что кто-то трансформируется. Ну что это применительно к цирку?
Роботы.
Роботы.
То есть которые могут превращаться в какие-то механизмы.
Да, машины там, да.
То есть там будут прямо роботы настоящие?
Да, там будут роботы 3,5 метра.
Это будет уже на другой, наверное, площадке.
На этой же площадке по пятницам.
А как же вы уместите роботов на сцену?
Ну,
как
там интересно. У нас большая театральная сцена, там с двойной шириной, глубиной и огромными двумя карманами для декораций. Это 2 числа у нас будет премьера шоу «Эра машин».
Но цирковые номера там тоже будут,
там
да?
Там будут и цирковые номера, но в целом это все-таки спектакль, это не цирк.
То есть там будут разговаривать актеры,
будет сюжет? Да, будут разговаривать актеры, там есть сюжетная линия, театрализованная, про девочку, которая работает там с двумя учеными, которые изобрели проход в некую другую реальность, где живут вот эти трансформеры, которые приходят в наш мир или в ее реальность. Все не буду рассказывать. Кто любит эту тематику, а таких людей очень много, детей, добро пожаловать, приходите, посмотрите. Мы это делаем вместе с другой командой, Это, мы выступаем тут как продюсеры, мы внесли свои, некоторые свои решения в этот проект, но в целом это уже шоу, которое было только в более маленьком формате, шоу «Трансформеры».
То есть «Трансформеры» их, цирк ваш?
Даже не так. И «Трансформеры» их, и постановка их с нашей редакцией и с нашими дополнительными возможностями.
А на какой возраст этот спектакль рассчитан, если про детей говорить?
Ну, я не помню, как мы заявляемся, наверное, ноль с плюсом, но я думаю, что, наверное, тоже где-то лет с трех.
То есть для малышей тоже будет интересно?
Да, конечно.
Понятно.
А вот дети в цирке, вы все спектакли выстраиваете с расчетом и на детей, да? Потому что герой вашего спектакля нынешнего, да, «Астролябия», мальчик главный, девочка у вас будет в «Трансформерах». То есть на все спектакли прежде всего приходить с детьми или...
Или вот. Это все-таки, да, для взрослых, да. Как-то непонятно. Но «Астролябия» мне показалась детской, потому что там и мальчик-герой, да, и...
Да, вы знаете, ну, наверное, конечно, правильно будет ответить, что мы работаем для семейной публики. Угу. Вот, это предполагает работу с теми, кто-то как-то, у них есть дети, или они остались в детстве.
Или уже впали в детство.
Ну, вообще-то, конечно, хочется сделать проект. «Астролябия», он сейчас, который... Проект, он действительно больше для семьи. Хочется, опять-таки, найти ту форму, которая была бы всем интересна.
Потому что «Дю Солейн» все-таки...
Он, наоборот, детям там часто скучно.
Да, он взрослый.
Да, но, вы знаете, это очень несложно, на самом деле, сделать то, что будет интересно и взрослым. Угу. Даже на «Астролябии», я думаю, любому взрослому будет интересно, потому что качество номеров,
конечно,
постановка.
Мастерство артистов-то, да. Вот, цирковых.
Ну, как «Астролябия» — это история, все-таки такая история, как «Хроники Нарнии».
Да.
Поэтому там это, ну, «Хроники Нарнии» — это для взрослых, ну, наверное, не совсем.
Для взрослых с детьми, наверное, вот так,
да,
можно сказать,
да.
Да, семейные, правильно. Но... Вот в «Астролябии» там, на самом деле, хороший такой сюжет, там такая же мысль, что каждый человек должен создать свое «Астролябию», что-то свое такое, да?
Ну вот мы понимаем, вот что в зале будут присутствовать дети у вас, да, и присутствуют. А вот у вас есть на сцене дети. Есть ли какая-то особенность вот актеров цирковых детей?
Да, но только очень коротко, потому что мы же должны подводить итог, у нас остается две минуты.
В двух словах, да. Ну, есть юридически, как нужно оформлять правильную работу, ну, конечно, нет, интересно. Цирковые, особенно дети, поразительные люди, которые работают точно так же, как взрослые, при любой температуре, в любом состоянии, и привыкшие, очень закаленные.
Это нужно какие-то им особые таланты иметь? Или просто они выросли в цирковых семьях,
выросли,
и с детства учились снимать?
Да. Потому
что мальчик потрясающий в «Астролябии», какие он делает акробатические.
Да. Да, да.
И, по-моему, в «Ледовых номерах» у вас есть дети.
Да, дети.
То есть, в принципе, чтобы стать цирковым артистом, лучше вырасти в цирковой семье, да?
Лучше родиться в цирковой семье.
Или можно просто вот...
Можно пойти в цирковую студию.
Или пойти в цирковую студию.
Тоже с детства, да. И уже еще ребенком уже участвовать в фестивалях и работать в шоу.
И высокооплачиваемые клоунов тоже готовят в цирковых студиях?
Нет, клоунов
в цирковых училищах,
наверное, никто не готовит.
Никто не готовит.
Но все равно готовят. Цирковое училище закончить, правильно, чтобы знать основы?
Очень не обязательно.
Не обязательно?
Я вчера был на выпускном экзамене циркового училища, там было очень много замечательных номеров, чего не могу сказать про клоуна.
Ага.
С клоуном нужно родиться, но ему все равно нужна подготовка
физическая. Дорогие слушатели,
какая-то,
вы,
да?
Понимаете, какой пробел? Приложите все усилия, чтобы вырастить хоть детьми, детей клоуна.
Хорошо, друзья, у нас уже подходит к концу передача. И те, кто выиграл билеты, вы можете позвонить в наш офис по телефону 8499-197-0566 и узнать, когда можно подъехать их забрать, потому что они вот реально на бумаге, то есть их надо взять и потом уже позвонить в цирк и сказать, когда вы придете. Вот. А мы еще раз благодарим продюсера цирка «Танцующих фонтанов» Рафаэла Мансурова. Спасибо большое за интересный разговор.
Спасибо вам большое.
И за билеты, и за то, что приоткрыли нам вот эти тайны циркового мира. Вот, я вот с детства всегда мечтала, вот сейчас мечты начинают сбываться. Вот. Ну и, наверное, мы на этом уже завершаем сегодня наш разговор. 2 июня премьера в цирке «Танцующих фонтанов» «Аквамарин» называется «Парад машин».
Эра машин.
Почему-то мне все время хочется «Парад машин» назвать.
А 16 сентября новый спектакль. тоже будет очень интересно.
Вот. Вот такая интрига.
Вы даже не скажете пока, что это, да, это будет.
Не будем, не будем пока говорить. Всего доброго, спасибо всем, кто слушал, кто отвечал на вопросы. И до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». «Будь творческим, будь ярким».